Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 26 июля на календаре. Ладно. Доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Я надеюсь, у вас там, ну, тоже норм будет. Никто не расстроился, что не было урагана, смерча, тайфуна, оползня, селя, землетрясения, огней Святого Эльба, нет? Ну, в смысле, там Вильфанд обещал что-то вам? Он говорит, да будет что-то такое мощное. А ничего не было. Ну, что, ничего не было. Это же и хорошо. Иногда, знаете, когда ничего не происходит, это прямо вот очень хорошо даже. Николай, я. Доброе утро вам. Владимир Вова, здесь баба Таня. Да, еще Александр Первый, Алексей Кузнецов. Доброе утро, Сэм. Глоток кофе, ключ на старт. Сейчас, секунду.
Да, глоток кофе.
А вот как они это узнавали, а? Что вот... нет, не думали? Вот как они узнавали, что мать и мачеху нужно разжевать и приложить к чему-нибудь? А что, что календула вот, вот сюда ее нужно? А что подорожник вот так вот? А что вот эта вот трава, она вот за это? А что если взять вот эти зерна и потом их высушить и перемолоть и, залить, и заварить, получится кофе? Как? Вы много сейчас ходите по лесам, жуете траву и следите за последствиями, что будет вот потом, если это самое. О! Желудок выздоровел. Я не, вообще не понимаю. Древние люди, это какая-то загадка вообще была. Вот как они все это сделали? Кофе вдруг? Они же не придумали кофе. Ничего они не сделали. Они просто поняли, что вот именно эти зерна. Представляете, какой отсев был у естественного отбора? Сколько людей его не прошли. Попробую-ка эти ягоды, вдруг что из этого выйдет. Все, значит, нет, эти не надо есть. Хорошо. Опа, попробую эти, вдруг что выйдет. О, ничего, получилось нормальное малиновое варенье. Хорошо, эти можно есть. Так, в Лос-Анджелесе без изменений 22 градуса выше 0. Вечер добрый вам, мигрант. Вам, мигрант. Вот именно вам. Вам я и должен сказать то, что должен был сказать всем нам, потому что у вас все еще 25 июля, а 25 июля это день, когда не стало глыбы. Ну как, помните эту шутку про детишков, которые на первом этаже хорошие, на втором плохие, на третьем очень плохие, а на четвертом Вовочка. Вот есть творческие люди. Нет, не так. Есть нетворческие люди вообще. Есть творческие люди. Есть очень творческие люди. Есть гениальные люди. Ну вот, поэты, мыслители, интеллектуалы. Вот они идут. Вот, поднимаются. Вот. А там вверху, на последнем этаже, Высоцкий. Ну, я так думаю. Вы уж простите меня, я сейчас только о себе могу говорить, ладно? Вот о себе только я и говорю.
По миру люди маленькие носятся, живут себе в рассрочке. Плохие и хорошие гуртом и в одиночку. Хороших знаю хуже я. У них должно быть крылья. С плохими наши дружилья. Они хотят оружия. 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 Насилия. Большие люди, тусы, крест, имеют страсть к ракетам. А маленьким что делать без оружия в мире этом? Гляди, вот тот ханыга, в кармане денег нет, но есть в кармане фига, сведенный пистолет. Мечтает он об ужине уже с утра и днем, а пиджачок обуженный топорщится на нем, и синим пройдусь охотно я. Под вечер налегке, смыкая пальцы потные на спусковом крючке. Я целеустремленный, деловитый, подкуренный, подколотый, подбитый. И чтобы на меня уставились, я вроде не калека. Мне горло промочить, и я зайду за человека. Сходитесь, неуклюжие, со мной травить баланду. И сразу после ужина спою вам про оружие. Оружие! Оружие! Балладу! Большой грохоть ростом гном сражается в картишки, блефует крупно в основном ва-банк. Большие шишки и балуются бомбою. У нас такого нет, к тому ж мы люди скромные, нам нужен пистолет. И вот в кармане купленный обычный пистолет, и острый, как облупленный, знакомый всем стилет. Снуют людишки в ужасе по правой стороне, а мы во все ружасе шагаем по стране. Под дуло попадающие лица, лицом к стене стоять не шевелиться. Напрасно парень за забвением, ты шаришь по аптекам. Купи себе хотя бы топор и станешь человеком. Весь вывернусь наружу я и горькую правду спою, других не хуже я. Пробило я оружие, 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 балладу. Купить белье нательное, да черт ли вам в нем? Купить огнестрельное направо за углом. Ну, начинайте, ну же, стрелять учитесь все. В газетах про оружие на каждой полосе. Вот сладенько под ложечкой, вот горько на душе. Ухлопали художничка за фунт папье-маше. А то стреляйте, то за ту, в людей щенков котят. Продажу, слава Господу! Не скоро запретят, пока оружие
Ютуб
здесь и под запретом.
Гаденыш,
не бойтесь, все в порядке в мире этом.
Замедляется.
Не страшно без оружия зубастой барракуде. Большой и без оружия большой нам утешение. А маленькие люди без оружия не люди. Все маленькие люди без оружия мишени. Большие лупят по слонам, гоняются за тиграми. А мне, а вам, куда уж нам шутить такими играми? Пускай большими сферами большие люди занимаются. Один уже играл с пантерами, другие доиграются. У нас в кармане пушечка малюсенькая новая, и нам земля подушечка, подстилочка пуховая. Кровь жидкая, болотная, пульсирует в виске, синеют пальцы потные на спусковом крючке. Мы маленькие люди на обществе прореха. Но если вы посмотрите на нас со стороны, за узкими плечами небольшого человека стоят понуро хмуро дуры. Две больших войны, коль тих и скромен, не убьют. Все домыслы досужие у нас недаром продают любезное оружие. А тут еще Норд-Ост подул, цена установилась сходная. У нас благодаренье Господу, страна пока свободная. Ах, это жизнь грошовая, как пыль подуй и нет. Поштучная, дешевая, дешевле себе. И рвется жизнь чудачка, как тонкий волосок. Одно нажатие пальчика на спусковой крючок. Пока легка покупка, мы все в порядке с вами. Нам жизнь отнять, как плюнуть, нас учили воевать. Кругом и без войны война, а с голыми руками. Не пригрозить, не пригвоздить, ни самолет угнать. Для пуль все досягаемы, ни черта нет, ни бога им. И мы себя стреляем, и мы никого не трогаем. В стрельбе азарту все цвета, все возрасты покорны. И стар, и млад, и тот, и так, и желтый, белый, черный. Опять сосет под ложечкой, привычнее уже. Убийца на обложечке, пивулька в неглиже. Наш мир кишит неудачниками, с топориками в руке. И мальчиками с пальчиками на спусковом крючке.
Плотненько, ведь плотненько, по смыслу, хватило бы, я думаю, лет на 5-7 обычному музыканту вот этого внутреннего содержания, чтобы сочинять. А это даже не в альбом какой-нибудь. Это кинофильму. Высоцкий, вы знаете, это вообще разные миры. Это мир спортивный, это мир сказочный, это мир шуточный, это мир блатной, это мир военный, невероятный. Это мир кинематографу, это мир романтический, разумеется. Песня, любовь, баллада о любви одна чего стоит. Я намерен сегодня немножечко уделять внимание... Вы не против, если мы чуть-чуть уделим внимание Владимиру Семеновичу? Сколько получается? 70, 86. 86 сегодня было бы. Вот многие, вот эта фраза, что это значит фраза вообще? Сегодня было бы. Не было бы 86 Высоцкому. Потому что, еще раз, в один стих Высоцкий не писал песен, между прочим. Высоцкий писал стихи. В один стих уместить столько смысла, боли, жизни, знания, вообще всего, что, ну, такие не живут по 86 и по 90. Такие живут 42, 27, может быть. Вот, поэтому, ну, такая сразу фраза. Ему было бы сегодня 86. Что она означает? Было бы 86. Вот, я... Немного хочу уделить время Высоцкому. Можно? Пятница все-таки. Ну что мы сейчас про кино начнем говорить, там про сериальчики пересмотреть. И немножечко Высоцкого, который не тот Высоцкий, что на кассетах у вас был, что вы слушали в сборниках, что... сейчас. Вот. Что известный. А немножечко дать вам Высоцкого, который, может быть, не всем известен. И за каждым его произведением, за каждым стихом стоит что-то личное немножечко. Вот. Мне кажется, вот это, то, что мы дальше сейчас услышим, это вообще личное. Это прямо вот то, что из опыта, то, что пережито, пропущено через себя. Ну, мне так кажется, не знаю, почему-то. Вот этот новый звук мне, конечно, не нравится. Может быть, есть какой-то другой. О,
я
вот этот.
Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным истерзанным нутром. И словно в пошлом попурри огромный лоб возник в двери, и озарился изнутри здоровым недобром. Но властно дернулась рука лежать лицом к стене, и вот мне стали мять бока на липком топчине. А самый главный сел за стол, вздохнул, осатанело, и что-то на меня завел, похоже, я надел, и что-то на меня завел, похоже, я надел. Вот в пальцах цепких и худых смешно задергался кадык. Нажали в пах, потом подых на печень бедолагу, когда давили под ребро, как ёкало мое нутро, и кровью харкало перо в невинную бумагу. В полубреду, в полупылу разделся до нога. В углу готовила иглу не старая корга, и от корней волос до пят по телу ужас плелся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сон не раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил мне череп, а потом предплечье мне стянул жгутом и крови ток прервал. Я было взвизгнул, но замолк, сухие губы на замок, а он кряхтел, кривился, мок, писал и ликовал. Он в раж вошел, знакомый раж, но я как зару. Чего строчишь, а ну покаж секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд орудия пристрастия, тускнели, выложившись в ряд орудия пристрастия. Я тертый, битый, нравом крут, могу в
разнос, могу в раскрут, но тут смирят, но тут уймут, я никну и скучаю. Лежу я голый, как сокол, а главный шмык да шмык за стол. Все что-то пишет протокол, хоть я не отвечаю, нет, надо силы поберечь, а то ослаб, устал. Ведь скоро пятки станут жечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку, но чувствую отвратно, мне в горло всунули кишку. Я выплюнул обратно, мне в горло всунули кишку. Я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят. По мне елозят ягозят, все вызнать, выведать хотят, все пробуют на ощупь. Тут не пройдут и пять минут, как душу вынут и замнут, всю испоганят и зарвут, ужмут и прополощут. Дыши, дыши поглубже ртом, да выдохни, умрешь. У вас тут выдохни, потом навряд ли и вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь, ну порядки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки, со мною. Мой номер не пройдет, товарищи ребятки. Убрали свет и дали газ, тоска какая-то зажглась, и гноем брызнула из глаз, и булькнула трахея, и он зверел, входил в экстаз. Приволокли зачем-то таз, я видел это как-то раз. Фильм в качестве трофея, ко мне заходят со спины и делают укол. Колите, сукины сыны, но дайте протокол. Я даже на колени встал, я к тазу лбом прижался, я требовал и угрожал, молил и унижался, я требовал и угрожал. Рожал, молил и унижался. Но души затянули жгут, вон вижу я, спиртовку жгут. Все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом. Где-где, а тут свое возьмут. А я гадаю, старый шут, как даже раскаленный пруд. Сейчас или потом, шабаш калился и лысел, пот лился горячо, раздался звон, и ворон сел на белое плечо. И ворон крикнул «Nevermore!» Проворен он и прыток, напоминает прямо в мор. Выходит зал для пыток, напоминает прямо в морг. Выходит зал для пыток, я слабо подымаю хвост, хотя для них я глупый прос. Эй, за пристрастный ваш допрос придется отвечать. Вы, как вас там по именам, вернулись к старым временам, но протокол допроса нам обязаны давать. И я через плечо кашу на писанину ту. Я это вам не подпишу, покуда не прочту. Мне чья-то желтая спина ответила бесстрастно. Страстно. А ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно. А ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно. Сестренка, милая, не трусь, я не смолчу, я не утрусь. От протокола отопрусь, при встрече с адвокатом я ничего им не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту, читай, мол, ястый. Я впился в писанину ту, отдам одна латынь. В глаза круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни. Они же просто завели
историю болезни. Они же историю болезни.
Историю болезни.
Хорошо же. Ну, хорошо же или нет? Так, значит, у нас... Что у нас было? Кино у нас было. Это «История болезни сойдет за шуточные». Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Бесконечного жала. Ром, вот я, у меня настольная книга Владимира Высоцкого, моего любимого. Я не люблю. Есть такой сборник, он еще в издании формата книжечка-бумага, красивая и вкусная. Вот какую страничку не открой, как он актуален на сегодняшний день?
Навсегда вообще.
Да, абсолютно. Вот особенно сейчас, в наше время, когда проявляется все самое явное и скрытое, да, и вот на сегодняшний день, каждый божий день, поскольку я имею дело с людьми, про переселение душ, да, помните, роскошная вещь, мудрейшая вещь. Вот в конце гениальная фраза. Ну, если жил ты как свинья, останешься свиньей. Если бы люди каждый день или хотя бы раз в неделю вспоминали, что нужно при любых обстоятельствах оставаться человеком, то, может быть, чуть-чуть было как-то наше общество по, ну, слову милосердию, не очень, ну, хотя бы подобреть друг другу, потому что ненависть к друг дружке здесь у нас так прям зашкаливает, нельзя так. Любите Высоцкого, это гений, это вот самый настоящий гений. Не вот это замыленное слово, как принято сейчас всех обзывать, да? Гений. Мне 50 лет, я, может быть, ваша ровесница плюс-минус, да? Я без него никак. Причем это было с детства у меня. У меня папа активно его слушал. И как-то вот заложилось на уровне ДНК. В раннем возрасте.
Кстати говоря, вы сказали слово, а у него есть... Это про ненависть, вы говорите. Ненависть. Так, ютубчик. Пока рано замедляться. Ютубчик будет замедляться, вы знаете. Есть такое ощущение, что уже замедляется. Стрелы Робин Гуда.
Торопись, тощий гриф над страною кружит. Лес обитель твою повесь ненависти.
Звук не очень.
Слышишь, гулка земля под ногами дрожит. Видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы вскипают от ненависти. Ненависть в почках набухших томится. Ненависть нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится. Головы наши палит.
Да, но давайте, про кино уже было. Так будет нечестно. Теперь давайте о войне. Сейчас, секундочку. Мир Высоцкого, военный.
От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших. Всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла. Кто-то там впереди навалился на дот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар землей я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вздохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на востоке. Животом погрязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами за стебли, на себя, под себя, от себя.
Да, это Высоцкий воин. Вообще, это гигантская проблема, что когда начинаешь думать, что бы сейчас, вот что лучше всего должно проиллюстрировать вот этот мир Высоцкого. Доброе утро.
Роман, Роман.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, Никита 984. Спасибо за эфир, потому что нам и так машин наших хватит, и они были, и есть, и будут. А вот Высоцкий, это вот мне, например, не хватает. Вот. Роман, а не подскажете, что за вещь, вот как называется, на Ютубе вы взяли музыку, песню кинофильма «Оружие»? Скажите, пожалуйста.
«Баллада об оружии» она называется.
А, «Баллада».
«Баллада об оружии» — это песня кинофильма «Побег мистера...» какого-то там этого...
Маккинли.
Маккинли. Спасибо вам большое. Да. «Побег мистера Маккинли. Баллада об оружии».
Вот. Здорово. Здорово.
А спасибо. Вы... Спасибо вам. Заходите, заходите в телегу, Щукин, и все. Я туда, туда забрасываю все... Ну, в основном все, что есть, то и забрасываю. Да, еще, еще в споре лириков и физиков Высоцкий... Нужно сказать, занимал арбитражную позицию между и за тех, и за других, и про лириков, и про физиков, и про геологов тоже даже. Тоже актуальная вещица, кстати говоря, на сегодняшний день. Дальше. Мне очень нравится. Еще и живое исполнение.
Песня называется «Тюменская нефть». Один чудак из партии геологов сказал мне, вылив грязь из сапога: послал же Бог на головы нам олухов, откуда нефть, когда кругом тайга? А деньги вам отпущены на тысячите, построить ресторан на берегу вы ничего в Тюмени не отыщете, в болото вы вгоняете деньгу. Ишь, люди пешие в центры из Тюменья, дела идут все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше менее. А мой рюкзак пустой на треть, а с нефтью как, да будет нефть. Давно прошли открытий эпидемии, и с лихорадкой поисков борьба, и дали заключение в академии: в Тюмени с нефтью полная труба. Нет бога нефти здесь, перекочую я. Раз бога нет, не будет короля. Но только вот нутром и носом чую я, что подо мной не мертвая земля. Ишь, люди пешие в центр из Тюменья, дела идут, так все нормально, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше менее. Пустой рюкзак, исчезла снеть, а с нефтью как, да будет нефть. И нефть пошла, мы по болотам рыская, не на пол-литра выиграли спор. Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская сквозила нефтью из открытых пор. Моряк, с которым столько переругано, не помню уж, с какого корабля, все перепутал и кричал испуганно: земля, глядите, братики, земля. Ишь, люди пешие в центр из Тюменья, дела идут все более-менее. Что прочь сомнения, что есть месторождение, что больше боли у нас, а меньше менее. Так я узнал, бог нефти есть, и он сказал: копайтесь здесь. И пил фонтан и рассыпался искрами, при свете их я бога увидал. По пояс голый, он с двумя канистрами холодный душ из нефти принимал. И ожила земля, и помню ночью я на той земле танцующих людей. Я счастлив, что, превысив полномочия, мы взяли риск и вскрыли вены ей.
Моторы. Моторы.
6.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь. Я надеюсь, что, что резонирует там у вас внутри. И я надеюсь, что не зря все это посвящение. Владимиру Семеновичу Высоцкому. Да, я слушаю. Доброе утро. Да.
Алло.
Да?
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Баба,
здравствуйте.
Спасибо баба, вам большое за эфир. Вот я постараюсь короче. Вы знаете, мне очень нравится на вашем канале, я же Раймонд стою по привычке.
Ага.
Очень мне нравится, периодически исполняют притчу о правде лжи.
Притча о правде лжи. Спасибо большое. Есть такая вещь. Видите, но поскольку она часто исполняется, это вещь общеизвестная. И я сейчас не то чтобы по заказам шел бы, я сейчас скорее по своему Высоцкому иду. Вот, но и... И мы можем открыть еще одно месторождение Высоцкого, которое маленькие притчи. Именно притчи такие маленькие я писал. Потому что, в том числе, на мой взгляд, гений Высоцкого, что иногда для донесения мысли, глубокой, массива мысли, ему нужно было 5-6 минут, 4-5-6. А иногда для этого ему хватало буквально одной минуты. Вот реально, буквально, фактически одной минуты.
Пока вы здесь ванночки с кафелем, мойтесь, нежитесь, грейтесь. В холоде сам себе скальпелем он вырезает аппендикс. Он слышит движение каждое и видит, как прыгает сердце. Ой, жаль, не придется вам, граждане, в зеркало так посмотреться. До цели все ближе и ближе, хоть боль бы и утихла для виду. Ой, леший отрезать погрыжи всем, кто покорял Антарктиду. Вы водочку здесь пустыряйте большим-большим глотками, а он себя шьет, понимаете, большим-большим стежками. Герой он, теперь же смекайте-ка, нигде не умеют так больше. И чего нам Антарктика с Арктикой, и что нам Албания с Польшей? И что нам Антарктика с Арктикой, и чего нам Албания с Польшей?
Вот так вот. Это все за одну минуту ровно. Одну ровно минуту. Ровно одну минуту. Да, что касается притч, еще же я забыл, что... Есть еще одно поднаправление в мире... В каком-то мире? В мире Высоцкого шуточных. Шуточные песни, несерьезные. Там есть даже направление, которое близко нам по тематике по своей. Нашему утреннему с вами шоу тоже близко очень по тематике. Владимир Семенович, пожалуйста. Ютуб, пожалуйста, завязывай с этим уже. Не перебивай. Сейчас подгрузится немножечко. Вот. Это в компьютерных версиях теперь ютубчика так будет. Сначала на 40% замедлится, а потом на 70%.
Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей».
Нужно иногда, наверное, как-то трактовать, чтобы было понятно. Причем здесь капитализм, звериный лик свой, скрыв под маской «Жигулей». Это к вопросу о том, что этот, на «Москвиче» сейчас вам шильдики переклеивают. Вот, а получаете вы вовсе никакие не «Москвичи». Прикиньте, было время, вот, были люди, ведь Высоцкий — это зеркало отражающее, просто отражающее, например. Были люди, которые то же самое говорили про «Жигули», что никакие это не «Жигули» вовсе, а вовсе это «Фиат».
Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как роман о трех рублях. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях». Он мне не друг и не родственник, он меня заклятый враг. Очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях». Но ничего, я к старой тактике пришел, ушел в подполье, пусть ругаются прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол, так полегчало, без снотворного уснул. Дверь проломить куплю, отбойный молоток, электродрель попробуй крышу пропили, не дам порочить наш советский городок. где пиво варят под названием «Жигули». И он мне не друг и не родственник, и он меня заклятый враг, очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях». Мне за грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал, и я б их к стенке ставил через одного и направлял на их ружёный самосвал. Но вскоре я машину сделаю свою, все части есть, от владения уволь, отполирую и с разгону разобью ее подо...
Сори, извините, ютубчик, но... Ну что, ну так не делается.
Ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, 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 еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй. Он мне не друг и не родственник, он меня заклятый враг, очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых москвичах.
А вот это еще одна сторона таланта, творчества и фундаментальности Высоцкого. Это когда у каждого свой возникает образ и свой смысл. Знаете, Алекс пишет, а не про частную ли собственность как таковую, как характеристику и явный признак капитализма, пел Высоцкий. И про это тоже. И про это тоже. Сейчас, секундочку, как-то... Значит, про кого же? А, во, нашел, все. Немножко спортивного, теперь чуть-чуть спортивного Высоцкого. Это не просто чуть-чуть спортивная вещица, это посвящение величайшему футболисту нашей с вами современности. Вообще навсегда, футболисту. Как правило, таких высот, такой величины, такой славы голкиперы не удостаивались, вратари не удостаивались, нет. А этот удостоился и славы, и отдельного упоминания в мире Владимира Семеновича Высоцкого. Что за вратарь, я думаю, вы должны догадаться.
Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят. Хоть десятый его ловко завернул, у меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул, обернулся, слышу голос из-за фотокамер: извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось, но едва успел привстать, слышу снова: ну вот опять, что хватаешь мяч? Все б ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот, летит девятый номер с пушечным ударом, репортер бормочет: слушай, дай ему забить, я бы всю семью твою, всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень: как мне быть? Это все-таки футбол, говорю, нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветер, ветка от напора репортера. Неуверенно иду на перехват.
попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. Но он все ноет, это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини, это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит, не бежит она едва, семенит. В правый угол мяч звеня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрапил, ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. Искуситель, змей, палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч борюсь с собой, видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.
Абсолютно рыбка-рыбка, точно. Рыбка-рыбка сообщает здесь. Это Лев Яшин. Это Лев Яшин. Посвящение Льву Яшину. Так, нет, есть, да, конечно, есть, и парус есть, и микрофон есть, и кони привередливые, и банька по белому, и банька по черному, и все есть. Очень хорошо, что, я смотрю, здесь прям заказы поперли. Но этого мы не делаем, нет, мы идем не по пути очень известного. Вы всегда можете найти эти вещи, у вас же есть интернет, чик, включили и послушали. Нет, я здесь... скорее своим Высоцким делюсь. И дальше еще одна минута. Одна минута, но сколько в этой минуте? В этой самой одной минуте настоящего без этих самых, без грима Высоцкого.
Сыт я по горло. Или лечь на дно.
Звук здесь не очень. А здесь? Сейчас, секундочку. Загрузится.
Сыт я по горло.
О, здесь звук.
Или лечь на дно.
Чуть-чуть, да, чуть-чуть.
Сыт я по горло, до подбородка. Даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане. Друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни. Мол, Верка поможет, того водка спасет, но не помогли ни Верка, ни водка. С водки похмелья, с Верки что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку. Ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать.
1979 год, запись в Нью-Йорке, 79-й, предпоследний год жизни Владимира Семеновича Высоцкого, предпоследний, очень вещь, как мне кажется. Да, вчера была годовщина ухода, 25 июля, и поэтому сегодня какую-то часть эфира я решил посвятить Высоцкому. А именно очень большой заметной части своего какого-то внутреннего мира. У каждого свой Высоцкий, не знаю, сейчас. Я уверен, что и есть, и писали даже. Я не читаю это. Люди про Высоцкого как человека, про жизнь, про все остальное. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я не против, пожалуйста. Вы можете обращать внимание на это, если вот это вам кажется, что Высоцкий войдет в историю этим. Там, личной жизнью своей, какими-то этими злоупотреблениями. Это я всегда, пожалуйста. Это, знаете, это вы как будто снимаете кожу. Возьмите несколько моделей красивых женщин. И некрасивых тоже возьмите женщин. Примерно одной комплекции и роста. И снимите с них кожу. Снимите с них кожу. И посмотрите, они все одинаковые будут. Они будут все одинаковые. И на этом основании что? Нужно сказать, что никаких красивых женщин не бывает. Мне просто не надо кожу с них снимать. Вы не на то немножечко обращайте внимание, как мне кажется. Вот. А так, пожалуйста, это прям вот ваша... Сейчас, как же мне найти такой звук, чтобы прям это был, прямо звук, потому что это будет финальная вещь, финальный стих, с которым мы сегодня познакомимся с вами, вспомним, оценим.
Вот твой билет.
Нет, не нравится мне, извините, это не тот звук. Сейчас я хочу, здесь звук должен быть прям вот, прямо должен быть звук сейчас. Нет, не то тоже. А где же? Сейчас, я найду. Во, я нашел, пожалуйста.
Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят. И все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай. Он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в...
Я тобой недоволен, Ютуб. Я...
В прошлом недоволен. Войне вон Ирак, где побежден гонконгский гриб. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если...
Сейчас, я на одну секундочку, просто если вы просто слушаете и не смотрите, это зря. Радио говорит МСК, потому что как-то я совершенно случайно нашел эту вещь. Здесь уникальная подборка фотографий идет видеорядом. Начиная от квартиры и Высоцкого сразу через несколько часов после того, как он умер. И дальше и похороны, и Москва, и Садовое кольцо, и Таганка, и театр, и Любимов, и в общем, и прощание всей Москвой с Высоцким. Фотографии реально, реально уникальные. Вот, поэтому хорошо бы, чтобы вы зашли. Но если интересно. Я на всякий случай хотел сказать, что какую-то часть вы упускаете. Радио говорит МСК. Это посмотреть прямо сейчас. Вообще не расстраивайтесь. Я, знаете, я тоже балладу об уходе в рай в тележеньку себе заброшу. Вот. И у вас будет возможность чуть попозже посмотреть. Щукины, все, телеграм-канал, если что, заходите.
И внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон Ирак, где побежден гонконгский гриб. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть.
Итак, прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.
Да что ж такое, ну что, ну, прям вот не получается. Ну, все, сейчас, у меня почему-то клавиатуру, есть ощущение, что клавиатуру заливали не раз нашу вот эту, я печатаю что-то одно, а выходит здесь у меня совершенно что-то другое. Все, Щукин и все, в телегу. Поэтому можете не спешить, не бежать, не спешить. Вот, в телеге уже эта песня, а там и вот эти фотографии. Фух, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, можете заходить, если что. А у нас еще 3 минуты. А что мы за эти 3 минуты сделаем? Мы за эти 3 минуты... можем... Сейчас, подождите, я вспомню что-нибудь такое еще. А что? Что еще? Сейчас. Нет, не баллада. Что-то еще? Что-то еще можно за 3 минуты успеть, мне кажется, нет?
Что-то... Вот есть такая странная песня.
Странная, нет. А можно с другим звуком? Сейчас странное. Это точно последнее.
Я глох от ударов ладоней. Я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателям птиц. Сквозь меня, многократно просеясь, чистый звук в ваши уши летел. Стоп! Вот тот, на кого я надеюсь. Для кого... Я все муки стерпел. Сколько лет меня шептали про луну. Кто-то весело орал про тишину, на пилядин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен ножу. Он покажет, на что он способен, ну и я кое-что покажу. Он поет, задыхаясь с натугой. Он устал, как солдат на плацу. Я тянусь своей шеей упругой к золотому от пота лицу. Сколько лет меня шептали про луну. Кто-то весело орал про тишину. На пилядин играл, шею спиливал. А я усиливал, усиливал, усиливал. Только вдруг, человече, опомнись. Что поешь, отдохни, ты устал. Это патока, сладкая помесь. Зал, скажи, чтобы он перестал. Все напрасно, чудес не бывает. Я качаюсь, я еле стою. Он бальзамом мне горечь вливает в микрофонную глотку мою.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 26 июля на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, Алексей 005. Алексей сообщает мне то, что я сообщал вам, то, что сообщили нам. В частности, Хинштейн, по-моему, говорил, или кто? Про замедление скорости. Спасибо, Алексей. Да, да, я по этому поводу и говорю, я ссылаюсь на это же. И причем, если депутаты говорили о том, что это будет сделано, ну, на мой взгляд, десктопная версия, ну, то есть компьютерная версия YouTube уже замедляется какую-то неделю кряду. Какую-то неделю, потому что у нас здесь хороший Wi-Fi в студии, нормальный интернет. А этот чертов туб, эта чертова труба постоянно зависает. Вася Куролесов, доброе утро, Панк 12-й, Токарев Павел Алексей, Панк 13-й. Пишет, что Высоцкий не шаман. Да, ну, в смысле, да, ну, конечно. Так никто не шаман, кроме шамана. И никто не Высоцкий, кроме Высоцкого. Поэтому тут как бы, это же, ну, в смысле, нет вообще, ну, этих вариантов сравнения, допусков каких-то. Зачем? Чтобы во времена Высоцкого не было популярной музыки. Ну, посмотрите на 70-е. 60-е, 70-е популярную музыку. Вы откроете много нового для себя и увлекательного тоже, между прочим. Лу, доброе утро, приветствую, Токарев Павел. У нас здесь Макс, Баба Таня, все притихли, как бы. Такой акции не было годами, если честно, чтобы столько времени посвятить творчеству Высоцкого. Но бывало, раньше бывало. Если вдруг задел вас за живое, это хорошо. Это хорошо, что если вот прошлым часом задел за живое, это значит, живое есть, правильно? А это хорошо. Больной перед смертью потел? Да. А Высоцкого, слушай, да. Это хорошо, что потел. Этот час посвятим автомобилям, если вы не против. Есть что сказать по поводу завершенного теста. Есть что сказать по поводу начавшегося теста, потому что когда он стартовал. Есть что от вас послушать, конечно же. Я не то чтобы на это надеюсь, я в этом абсолютно уверен. И вообще есть возможность подискутировать, если вдруг, ну, как-то вот захотите. Накинуть! Вот вам, пожалуйста, вентилятор, вот вам лопата, вот оно, берите, набрасывайте. Много знакомых, практически мой плейлист Высоцкого тоже. Очень хорошо. Смотрите, на этой потрясающей, великолепной, просто вот эстакаде на Можайке, как раз в том самом месте, о котором вчера так подробненько мы говорили, или позавчера, я не помню, время скукоживается летом, как-то течет иначе совершенно. Так вот, там, в этом месте, где эстакада сливается с дублером, выходящим снизу, с Рябиновой улицы, и там устроен светофор. А мы знаем, благодаря Ильфу и Петрову, что везде все пересечения, особенно те, где есть светофоры, это жутко опасные места, очень опасные. И вот как раз на светофоре там случилось ДТП. Но на том светофоре, что на эстакаде. Поэтому вся эстакада до Витебской улицы, которая снизу под эстакадой, уже стоит. И будет стоять, ну, пробка будет увеличиваться. Потому что, ну, это же ведь пробки. Они все время увеличиваются. Дальше. Профсоюзная улица, пересечение с Нахимовским по направлению в центр ДТП. Я просто сейчас о ДТПшечках и затруднениях, которые уже зафиксированы в городе, ладно? Из-за дорожных работ на третьем кольце внутренней стороне в районе Новодевичьего монастыря стоит внутренняя трешка от Ленинского проспекта. Потом шоссе энтузиастов, въезд перед, вот где круг первый после, ну, в МКАД ехали, и до круга вы стоите. Там вот в этой пробке свое собственное ДТП, тоже вы обзавелись им. А еще перед Ленинградкой, которая М-10, перед съездом на Ленинградское шоссе бесплатное, которое в Химках, внешний МКАД ДТП. Поэтому внешний МКАД стоит до СВХ, М-11 и туда дальше. А дальше еще съезд с внешней стороны Московской кольцевой на Варшавку или Симферопольское шоссе по направлению в область. Если в область захотите съезжать, внешний МКАД тяжеловато это будет, потому что там ДТП. А как поступить? Сейчас подумаю, как поступить. Поступить вот как. Как поступить? Никак не поступить. Стоять! Держаться изо всех сил. Но просто любые объезды будут значительно более долгими. А в коммунарке сломался светофор в сторону Бутова. И пробки пропали. Это тоже одна замеченная особенность некоторых перекрестков, некоторых пересечений, развязок. Как только там исчезает регулирование, какое бы то ни было, движение приходит в свое исконное природное состояние. Ну, то есть как-то все так уравновешивается, так раз-раз-раз, все и поехали. Это в коммунарке, где в сторону Бутова, и там все, пропали пробки. Окей, хорошо, поехали. Пятница! По пятницам обычные пилюли в эфире моторов звучат примерно таким вот образом. Просыпайтесь, давайте. Ладно, воспользуюсь паузой. Спасибо, Ютуб. По Якиманке посреди дороги ходит голый мужчина. Пожалуйста, осторожнее, Логакул сообщает. Без ножей, я надеюсь. Сейчас голые — это нормально, мы к ним в Москве уже привыкли, но иногда у них в руках ножи появляются. Вчера одетый, но в яузе купался. Видели его тоже? С ножом. Говорит, убить меня хотят. Убить хотят меня. Алло. Ну, это уже становится совершенно не смешным, товарищ ютубчик. Вот так оно все, видите, вот так оно все грузится. Вот оно все продолжает грузиться, Ну, ничего, подождем. Что еще? Высоцкий все-таки пробуждает сознание. Да, здесь не поспоришь. Так, ну что, прогноз погоды можно почитать пока. Сейчас обновить его быстренько. 18 градусов выше 0 сейчас в Москве. Ощущается чуть прохладнее почему-то. Плюс 17. Ветер восточный. 56% влажность воздуха. Давление хорошее. Приятное давление. Магнитное поле неустойчивое. Но магнитное.
Staring into the
неправильный рокер какой-то этот ваш Мик Джаггер абсолютно. Нормальные рокеры до 81 просто не доживают. А Джаггеру сегодня 81, Валерий мне написал. Вечер добрый, мигрант скорее таун вам в Лос-Анджелес. Эта вещица особо близка должна быть, правильно? Приветствую. Верунчик, Валерий, здесь Илья, 572-й. О чем поют приблизительно? Да как о чем? О бабах, как всегда. О чем еще петь? О бабах. Раньше я стартанул. Ну ладно, ничего, пойдет. Итак, пойдет. Джаггер еще и актер. Джаггер еще и актер, и ртом певец, и все на свете. Все, позвольте мне уже не ставить пилюлю. Что мы в конце концов? У нас есть специальная программа об этом. Вот. И рок-радар. Да? Да. И вот приходите туда, там, по воскресеньям. Все, вот это все. Ой, давайте же о жизни, что-то. Некоторые моменты прямо очень похожи на Металлику, пишет Илья. Да, действительно, это вещь была похожа на Металлику, вероятно, потому что это они и есть. Так, сейчас быстро посмотрю, что ничего не изменилось по движению. Не, какая-то... А, нет, подождите, есть что-то. Есть Каширочка, Борисовские пруды. За Борисовскими прудами, потом где вот Москворечье, эстакада, Каширка, Москворечье, Сабурово. По направлению в центр дорожно-транспортные происшествия. Еще на М4 сейчас случилось ДТП прямо перед Москвой. А из-за ДТП у съезда на Бирюлево-Западное и дорожных работ у этого же съезда. Стоит внутренний МКАД, Липецкая эстакада, вот это все, СМ-4 тоже сложно съехать. В общем, на юге. На юге, как всегда, вам, если вы въезжаете в город, вам еще и развернуться бы. И поехать на дачу уже прямо сейчас. Хотя я... Джаггер-актер где сыграл? Напомните мне, пожалуйста, где мы могли видеть Мика Джаггера-актера? Я еще... Я так сказал, да, да, конечно. А сейчас думаю, в чем? В чем мы могли? В роли... В каком гриме мы его могли видеть? Не очень я вспоминаю. Какие-то известные его актерские роли. Так, о, господи, изменил масштаб. Зачем я это сделал? Что у вас там на юге? Смотрите. Это называется Симферопольское шоссе М2. И начинается, где поворот, где Щербинское центральное кладбище, и поворот на Щербинку налево, кладбище справа, и вот здесь какое-то перед Боброво начинается, и потом какой-то мрак, потом дорожные работы. Это все по Симферопольке в области. Левый ряд, средний ряд, как раз на повороте на кладбище Южное Щербинское. Перед этими дорожными работами дорожно-транспортное происшествие в среднем ряду. Потом все черное-черное-черное до обводной дороги, которая на Щербинку поворачивает. Потом снова дорожные работы. Дорожные работы, левый ряд. 25 июля сегодня. Вчера стартовали. Потом снова дорожные работы 25 июля. Потом опять все черное. Потом где Быково и Быковка. Потом здесь ДТП в этой пробке. Еще одно в правом ряду. И потом снова пробка и куда-то до Домодедовского прям шоссе. Вы что там устроили в самом деле? Вообще-то, зачем это все? Это не очень понятно. И на подъезде к Домодедово тоже ДТП по направлению к Домодедово. Уже прям вот почти на территории. На последнем светофоре зачем-то. Это все потому, что асфальт воруют. Воруют асфальт. Очень даже может быть, но извините... Как это сказывается на ДТП? Как ДТП провоцируется по краже асфальта? Ну, ремонтируют дорогу, ну, сужение. Ну, все замедляются косичкой или гребеночкой и по очереди встраиваются в одну или в две полосы. Едут себе дальше, потом проезжают зону дорожных работ, опять расширяются на все полосы и поехали дальше. Потому что не каждые дорожные работы означают, что тут же нужно нарубиться в ДТП прям мощно. Правильно? Правильно. Ну или неправильно. Решайте сами. Интересная статистика. Я хотел спросить вас об этой статистике. Сейчас, секундочку. Значит, смотрите. Есть автопарк страны. Автопарк страны. Нет, в смысле, это не место. Это состояние души. Дом — это не место. Это состояние души. Есть автопарк страны. Это как бы общее автомобильное пространство страны. Общее автомобильное пространство. Где живут все автомобили. Все. Купленные 5 лет назад, 7 лет назад. Как показала статистика, у нас очень много 10, 15, 20-летних автомобилей. Много, ну, заметно, заметно. Вот, это все называется автопарк страны. У меня к вам вопрос. Как вы думаете... Вот по вашим ощущениям, сколько процентов во всем автопарке страны китайских автомобилей? Можно я задам вам такой вопрос? Что вы говорите? Нельзя? Поздно! Я уже задал. Сколько процентов во всем автопарке страны на сегодняшний день занимают китайцы? Напишите, а? Ну что, сложно вам? Говорит МСК-бот. Вы все равно в телеге все время торчите. Сидите, канальчики, листайте. Ну вот уже возьмите и заведите себе бот мессенджер. И в закрепы его отправьте, ну, чтобы он у вас вверху все время висел. И тогда вы сможете все время, если захочется что написать, или если кто-то здесь в эфире вас призывает, напишите. Вы такие раз, сразу туда окошко открываете и пишите. Окей? 30-35 Optimus Prime думает. Рубик Кубика сообщает, что 10-15. У Валентина примерно получается 40%. Он считал, и где-то около 40. А у Сергея 35%. А у Ильи 99%. Но потом Илья добавил, что это шутка. Думаю, 50%, Андрей Скорпион. Сейчас китайцев, наверное, процентов 15-20. Айч! сообщает. Пяток китайцев, небось, есть. Небось, есть. Процентов китайцев. Еще раз. Речь об автопарке страны. Автопарк страны — это нечто, что формировалось. Ну, давайте предположим, что если у нас в стране есть автомобили возрастом 0 лет и возрастом 30 лет, соответственно, весь автопарк страны — это как раз полностью весь массив автомобилей, которые приобретались... Ну, то есть, как автомобиль сегодня? Как получается сегодняшний 30-летний автомобиль? Давайте подумаем, как он, как это происходит с ним. Ведь у нас, по-моему, нет ни одного завода, который делал бы 30-летние автомобили сразу. Ну, так, чтобы он выходил, и он, ему сразу 30 лет. Нет. 30-летний автомобиль получается следующим образом. Его изготовили в 1994 году, правильно? В 94-м. В 1994 году. Сделали автомобиль. Соответственно, мы можем очертить границы автопарка как нечто, нечто, что занимает временные границы с 1994 по 2024. Вот это автопарк. И про это я спрашиваю, когда вы пишете 50%, ну как? С 1994, ну как? Поймите, что такое автопарк, имеется в виду. Я именно поэтому, именно в эту смысловую ловушку я вас и заманивал. Именно сюда, в нее. Потому что это как с такси. Нам кажется, что их половина трафика московского такси, а их 2,5% всего лишь. Так и с китайскими автомобилями. Вот вышла новость. На начало июля было зарегистрировано в России 1 800 60 тысяч легковых автомобилей китайских брендов, что равно 4% от всех легковушек в стране. Пока они не догнали французов и американцев, на долю которых приходится 6,7% соответственно. Однако, по прогнозам автостата, это случится уже в ближайшие пару лет. Более распространенными остаются российские, японские, корейские и немецкие марки. Вот. Так что это просто вопрос к ощущениям, миру ощущений и миру фактологии. На этом примере я хотел бы обратить ваше внимание на то, как зачастую отличается мир ощущений от фактического положения дел.
Моторы. Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, у нас пятница, 26 июля. На юге все плохо, я коротенько так скажу. Симферополька в Москву ДТП, Варшавка в Москву ДТП, где Бутово, там что-то дорожные работы, вообще замесы. М4 перед Москвой, прямо перед МКАД ДТП. Ну и вообще все въезды на юге как-то, ну, так себе. И на МКАД тоже бесконечные какие-то аварии. Вот только что случилось между Бесединским шоссе и Каширским шоссе. Внутренний МКАД 7.17. Ну, пока пробки нет. Ну, какая-то жесть. Что у вас, буря там какая-то магнитная? Какая буря там у вас? Ну, неизвестно. Ладно, хорошо, давайте продолжать. Итак, мы сейчас закончим тему уже про это процентное соотношение китайских автомобилей. Напомню, новость заключается в том, что наши ощущения, как всегда, нас подводят. Потому что ощущения по количеству автомобилей, процентному соотношению китайских автомобилей во всем российском автопарке были такими. 20-25, 2-3, 2-4, 2-80, 50... 27, интересно, 10, 25, 60, 5, 50, 15, 20, 40, 10, 15, 30, 35, 35, ну и так далее. Ну, то есть, вот видим, да, что по факту 4%. 4% автопарка России на сегодняшний день занимают китайские автомобили. Это меньше, чем американцев и французов. Меньше, чем американцев и французов. Американских автомобилей, французских автомобилей 6% в российском автопарке, а американцев 7%, а китайцев 4%. Просто вот чисто статистически. Другое дело, что этих автомобилей в больших городах заметно больше, я имею в виду китайских автомобилей, просто потому, что в больших городах заметно больше новых автомобилей. Вот. Если бы мы говорили о процентном соотношении китайских автомобилей в сегменте новых тачек, то это был бы другой, конечно, калинкор. Так, вот, пожалуйста, более половины китайцев зарегистрировано в 10 регионах. На Москву и Подмосковье приходится четверть. Из этих 4% четверть, то есть 1% это Москва и Подмосковье. От всего количества китайских автомобилей. От этих 4% 1% это Москва и Подмосковье. Об этом и речь. А потом, если развернуть этот 1% на количество и посмотреть на Москву, вот и выходит, что их мы видим здесь гораздо чаще. Хотя я сегодня, не видя еще этой новости, не видел ее. Но, тем не менее, шел по парковке к автомобилю. А парковка такая... Ну, наверное, штук на 30 или на 40 автомобилей. На 30 или на 40. И иду и думаю, вот классно было бы сделать снимок, может, даже так и сделаю. Сфотографирую ее, общий план какой-то. И на примере отдельно взятого паркинга посмотреть на процентное соотношение по брендам, а можно даже по моделям. Ну, потому что когда там 30, 40, 50 автомобилей, можно суммировать все и перечислить прямо не просто производителя, а даже модели, которые там представлены. Так вот, что оказалось. Безоговорочный лидер BMW. Безоговорочный. Потому что она такая немножечко сегментированная парковка. Там вот участок, потом там какая-то зона для пешехода. Еще потом еще участок, потом зона, еще участок. Вот. И в каждом сегменте стоят по несколько BMW-шек. Ну, там, допустим, если стоит 10 автомобилей, то 3 из них BMW. Парочка Nissan'ов. Но на втором месте Mercedes. BMW и Mercedes лидируют, безусловно. Парочка Nissan'ов, Lexus'ов, думаю, так штучек 6, наверное, набралось. Ну, суммарно там из 30, может быть, 40. Lexus'ы. Что еще там было? Voya. Cherry. Акаванга мой стоял. Джили один. Пара Land Rover'ов, один миник, Audi, но Audi заметно меньше. Из большой немецкой тройки Audi там штуки 3 стояло всего, может быть. Вот. И что-то там еще. Ну, Мерседесы и автобусы, там, Виана чуть-чуть, вот такое. В общем, интересно, на отдельно взятом парковочном пространстве, точнее так, отдельно взятое парковочное пространство, как некая иллюстрация сегментации рынка автомобилей в Москве. Лидер по количеству автомобилей китайских, представленных на российском рынке, уже проданных. То есть эти парни уже поехали там искать пары, себе размножаться, там семьи создавать. Это компания Cherry. Их зарегистрировано, Черриков, 444. Вот бы 400, было бы офигенно. 444 700 автомобилей. С другой стороны... Это не означает какую-то дикую активность компании сейчас, хотя активность, конечно, дикая, или какую-то вашу дикую активность потребительскую сейчас, поскольку речь идет не об автопарке за последний год или два или три. Речь идет о вообще российском автомобильном парке, вообще. А он, как мы себе уже обозначили, примерно имеет границы такие. От сегодня до 1994 года. Ну, 30-летние. Предположим, что дальше это уже как бы, ну, совсем трупы окончательные. Вот. И компания Cherry, которая в прошлом году отметила 18-летие своей работы на российском рынке, 18 лет. То есть, если предположить, что российский автомобильный рынок это примерно от 0 до 30 лет автомобиля, то есть все то, что было куплено и эксплуатируется до сих пор в течение 30 лет. Если из этих 30 лет 18 компания представлена на рынке, тогда понятно, почему она лидирует. Потому что последние 18 лет она поставляла сюда автомобили. Поэтому Cherry. Второе место занимает Geely. Geely заметно меньше присутствует на российском рынке, но при этом всего лишь на 100 тысяч автомобилей меньше успела продать. 341 тысяча. Потом Havail, 296 тысяч автомобилей. в сумме на китайскую тройку.
Нифига себе. Первый раз я вижу такое. Хорошо, хоть небольшая китайская тройка названа.
На три этих бренда китайских приходится 60 всех проданных в России китайских автомобилей. То есть 60 автомобилей – это всего три бренда. Черри. Вот интересно, а Черри считается как Черри или Черри как семейство? Как Амода, как Exit, ну и прочее, прочее, прочее. Не знаю. Ну вот у меня написано здесь Черри. 60% – это всего три бренда. Больше половины в Москве, это понятно. Всего в столице 294 тысячи автомобилей китайских марок, а в Московской области 157 тысяч. 294 тысячи. Если предположить, что всего в Москве их 3,5 миллиона, ну, давайте предположим, что их 3 миллиона, ну, чтобы ровненько было. Тогда получается, что, видите, в Москве 10% китайских автомобилей. Санкт-Петербург 102 тысячи. Потом Краснодарский край, Татарстан, Свердловская, Ростовская области, Башкортостан, Челябинская и Нижегородская области. За первые полгода сумма растет, и дальше уже идет потребительское наше настроение, тоже статистическое, но это уже так себе. Еще бы на Патриках выборку сделал. Это про что это? Это про что это? А, это про... А при чем здесь Патрики? Я не на Патриках сделал выборку. Это была парковка, ну как бы просто парковка. Ну, такая парковка. Ну, посмотрите сейчас в окно, вы видите? У вас есть окно? Давайте начнем так. У вас есть окно? Посмотрите сейчас туда. Итак, прикиньте просто, ну, грубо, вот сколько вы видите автомобилей, какие там соотношения? Нет, конечно, от района зависит, какие там будут стоять автомобили. Но, извините, я на днях вот заехал в старую квартиру. И это обычный типовый дом, вот этот П-44, ПМП-44. Ну что, ну просто обычные дома, обычные, как вот в спальных районах все, типовые. Обычные дома, обычная улица, ничего такого. На меня X7 выезжает. Причем я видел его раньше, он живет прямо в этом доме. Я заезжаю, а там Прадик, Крузак 200, ну предыдущая, правда, но тем не менее. А6, это тоже какие-то БМВшечки стоят такие. Ну, то есть не супер свежие, не 24-го года. Но 2-3-4-летние, нормальный автопарк, нормальный. Это просто спальный район, поэтому Патрики здесь вообще ни при чем. Ни одного Мерседеса и БМВ на парковке у дома. Много Манжары, Фри, Тига и танков, Алекс Хьюстон сообщает. Алекс Хьюстон, потому что вы живете там, где богатые люди. Ну, по-настоящему богатые люди. Правильно? Потому что вы говорите о том, что у вас на парковке сплошь стоят новые автомобили. А все то, что вы перечислили, стоит, ну, как правило, 3 и более миллиона рублей. То есть, когда ты смотришь, видишь парковку, где стоят BMW-шечки и Mercedes'ы, но все это 4-5-6-летние BMW-шечки и Mercedes'ы, которые люди просто донашивают, понимая, что если он сейчас его продаст, а продаст он его не очень дорого, то возьмет он на эти деньги вообще ничего. И принимается принципиальное решение донашивать автомобиль уже, ну, пока не развалится в хлам. И поэтому наличие BMW, Mercedes и прочих Lexus на парковке вообще ничего не означает. Вот когда у вас там все эти танки, Хавейлы, Черри стоят и Эксиды, это означает, что живут люди богатые, состоятельные. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Живу я в районе метро Молодежная, Кунцево. Вот прям вчера буквально шел с собакой с прогулки,
угу.
просто по инерции вот считал, значит, примерно на 20 машин, которые я посчитал до дома,
угу.
значит, машина плюс-минус 10 лет как раз у нас во дворах, и два новых китайца было. Вот,
примерно 10%. Примерно 10%.
Прикидываются, ну это Москва, вот Курск, 10%, значит, где-то китайцы. У меня вот был китаец в 2010 году, я покупал, 500 тысяч ровно стоил, вот этот Черри Тига такой небольшой, кроссовер, как RAV 4 второго
поколения. Тига 5 он назывался, Тига 5.
Не, Тига 5 это позже был, а это до этого был, поменьше.
Окей.
Вот. До сих пор, кстати, встречаю подобные машинки там в различных состояниях. Я хочу сказать про себя, вот как бы для соцопроса. Вот тогда за 500 тысяч я его покупал. Для меня это было гораздо легче, чем сейчас. Ну, подобная машина где-то, ну, я не знаю, ну, трешник плюс-минус стоила бы сейчас такая машина. Даже за трешник где-то. Ну, то, ну да.
Вот. Ну, не знаю, зачем? Нет, вот подобная машина сейчас, это как «Москвич-3», к примеру. А «Москвич-3» 1 700 000, 1 800 000. Не, можно и за 3, конечно, найти. Конечно, можно за 3 найти. Но можно и нет. Вообще, говоря о китайских автомобилях, есть еще одна интересная новость, которая выпукло показывает, как бы, что пока, во всяком случае, бесполезно ломать когти, ломать зубы в битвах в этих, когда клацают челюсти, что-то кому-то доказывая про качество китайских автомобилей. Пока еще бесполезно. Бесполезно. Пока еще не многие люди соприкоснулись с реальностью объективной. Объективной реальностью технологической. Вот. Пока еще это люди, знаете, как бы сказать, пребывающие в полной уверенности, что лучшие компьютеры японские, лучшие телефоны... Кто там лучшие телефоны? Лучшие телефоны японские тоже, вот. Лучшие роботы японские. И, в общем, вся электроника лучше японская. То есть, ну, да, если вы живете в 90-м или 80-м каком-то году, да, так и есть. Но технологические центры, инженерные центры, идейные центры, производственные центры сместились с тех пор. И сейчас, конечно же, лучшие телефоны не японские. Конечно же, лучшие компьютеры тоже не японские, нет. Лучшие чипы тоже не японские, нет. Микроэлектроника, нет, тоже не японская лучше. Но многие живут по инерции, как бы пребывая в этом мире, потому что, ну, так оно установилось, как бы. Это нормальное желание мозга жить в конце времен. Ну, или, во всяком случае, жить в статичном пространстве, которое не меняется, и тебе как бы в нем нормально. Ну, в равновесии ты находишься. Ровно такой же процент смещения технологических фокусов в том смысле, что фокусировки, ну, центров таких, происходит сейчас. И именно потому, что не на ровном месте это произошло, не на ровном, а это произошло на том пространстве, в котором раньше находились вот эти ржавые ведра, китайские автомобили. У многих есть ощущение, что это все тоже, все те же ржавые ведра, их просто чуть-чуть причесали немножечко, там подкрасили где-то, но по сути суть осталась прежней, это те же странные автомобили. Вам гораздо проще было бы пережить взлет, взрывообразный взлет технологический автомобильной страны какой-нибудь, которая до этого никогда автомобилями не занималась, правильно? Правильно или нет? Ну, Вьетнам какой-нибудь такой вдруг, или Бангладеш, и получилось такие, бац, раз производитель, два производитель, три, четыре, пять, и поехали электрички, все такие, это Бангладеш, вы такие, нифига себе, ну, интересно, надо посмотреть, правильно или нет? Потому что Бангладеш, типа, не делал раньше ведра, и Бангладеш, типа, у вас в сознании не укоренился, как такой странный рынок ржавеющего из говна и палок сделанного автомобиля. Правильно или неправильно? Поэтому пережить развитие Китая взрывообразное, которое на самом деле не взрывообразное, а происходит поступательно на протяжении последних десятков лет. Я думаю, где-то 30. Ну, в своем мире я рисую карту развития или вектор развития китайского автопрома на протяжении последних 30 лет. И просто для многих людей, которые за ним не следили, продолжая быть уверены, что там ведра, вы, конечно, не видели этого развития. И вы вдруг открываете глаза, и тут вдруг вот столько всего китайского, и как? Да фигня это какая-то. На самом деле этому процессу много десятилетий. Много десятилетий. И там были свои этапы, итерации развития, начиная с просто покупки готовых платформ и выпуска всего. Потом копирование чего-то, что у тебя на рынке чего нет, но копирование и создание своего. Потом покупки специалистов, потом покупки целых производств, производственных линий у себя. И так поступательно десятилетиями китайская автопромышленность развивалась. Но это не про вас. И поэтому до сих пор фраза «заплатить 3 миллиона за китайца, да вы с ума сошли». Есть, продолжаются такие люди, они продолжают поступать даже в информационное поле, там, условно, моего телеграм-канала. Всегда найдется какой-нибудь человек, который крикнет «Заплатить столько за китайца!» И вот когда спрашиваешь его, а что это значит «за китайца?» Вот что ты вкладываешь в это понятие «за китайца»? «За китайца» — это что значит? И вот как раз новость. Таких людей посчитали. «За китайца» — это означает, что большинство, точнее, не большинство, а более половины, ну, большинство, значит, россиян не видят разницы между китайскими автомобилями. Каждый третий россиянин доверяет китайским машинам, написано здесь, но различает их только 15%. Агентство какое-то, рейтинговое, консалтинговое, разбираются в машинах из Поднебесной только 15%. Причем, как правило, так говорят мужчины старшего возраста. 59% россиян признали, что не видят разницы между китайскими автомобильными брендами. 15% разбираются. Доверяют автомобилям из Китая более 34%. Таковы результаты исследования вот этих самых консалтинговых историй. Это вот теперь становится понятно. Вот теперь все понятно мне про вас. Потому что это же китаец, это означает, что вы просто не знаете, о чем вы говорите. Просто не знаете. А как я уже сказал, однажды я сформулировал это свое отношение к вам. На сегодняшний день, если человек чего-то не знает, не знает чего-то, это означает, что человек просто не хочет знать. Вы просто не хотите знать. Это ваша активная позиция. Потому что сегодня от незнания до знания несколько движений большим пальцем в телефоне у вас. Вот большим пальцем вы подвигали, и вот вы уже знаете. А если вы не хотите этого знать, значит, вы не хотите этого знать. Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе утро. Хотел бы поддержать ваш разговор, вашу тему. И сказать следующее, что помню время, когда я покупал Volkswagen Polo. Я доплачивал за наличие, там, по-моему, салонного фильтра и подлокотника. У меня в Чангане есть некоторые функции, которые даже в паспорте не описаны, но они есть.
Вдруг оказались пасхалки. Такие,
да, там у меня он подсвечивает повороты сам и так далее. Ага. То есть такое отношение к клиенту — это, конечно, высший уровень. И, как говорится, фарш не провернуть назад, за Китаем будущее.
Ну,
и люди, такое, которые боятся покупать там новые моторы, все вот. Мне хочется спросить тех, кто покупал когда-то новые Шкоды с неизвестным мотором. Да, тогда люди не боялись, знаете, то есть брать мотор, которого в России не было никогда.
Да не было. Ну и больше того, десятилетиями ездить на моторе 1.4 ваговском, десятилетиями, который устанавливается в десятки моделей, и быть абсолютно довольным, и последние два года бесконечно гнать волну на то, что китайцы, видите ли, с полуторалитровыми двигателями. 1.4 это вообще-то меньше. 1.4 это меньше, чем 1.5 литра. Просто это звучит так, 1.5 литра. 1.4 типа норм, а 1.5 это маленький очень. Ну, вот да. такая.
Это называется предрассудки, то есть как-то
такая философия.
У людей двойные стандарты просто.
Спасибо, все. Спасибо вам большое. Вот такая, такова ваша философия. Китайцы сами приучили, кто... Жорик, вас вообще, ну, никто никого не обвиняет. Речь не про приучили. Послушайте, вы что, собачка Павлова? Или кто вы? Морская свинка, же вас приучить к чему-то можно. Жорик, к лотку приучен. Ну, если вас можно приучить, это окей. Я про другое говорю. Я говорю про то, что на мир нужно смотреть открытыми глазами. Вот, к примеру, вас приучили к тому, что вся космонавтика, она всегда тотально принадлежит не только просто, ну, не просто государству, а еще и военным, ведомственным структурам государства. Вот вас приучили к этому. Приучили? Приучили. На этом основании стоит ли вам делать вид, что никакого SpaceX не существует? Стоит ли вам кричать «Илон Маск» полное непонятное для меня явление? Все это чушь. Никакие космические корабли он не сможет сделать. Он делает из говна и палок какие-то странные ракеты, которые тут же разбиваются и все остальное. На том основании, что вас приучили к тому, что космонавтика всегда государственная. Или же вы смотрите по факту на происходящие процессы открытыми глазами, распахнутым мозгом. И если вы видите, что чувак на протяжении лет на ровном месте, будучи частным лицом, частной компанией, создал что-то, космические корабли, которые браздят просторы Большого театра, и возят астронавтов настоящих, и космонавтов Роскосмоса на орбиту, на МКС, летают постоянно. Видите эти потрясающие их возвращения первых разгонных ступеней, когда они сами садятся на эти самые, на площадки. Видите развитие. Должны ли вы на основе того, что вас приучили, что космическая отрасль государственная, постоянно поливать помоями SpaceX и кричать на каждом углу, что все это афера, все это развалится, на самом деле за этим ничего не стоит? Не знаю. Вы решайте сами. Если вы человек, которого можно к чему-то приучить, и в этой приученности вы как слон, которого, когда он маленький, цепью приковывают к столбу, и он понимает, что ее не разорвать. А потом, чем старше он становится, тем тоньше становится цепь, а потом она превращается просто в легкую веревку бельевую. Но слона приучили, что он не может порвать то, это самое, путы, которыми он связан. Хотя ему нужно сделать только просто такое движение ногой, и все это разорвется. Но он спокойно ходит по кругу, привязанный этой веревочкой. Его типа приучили. Вы таким слоном хотите быть? Или, может быть, будете просто, ну, дергаться постоянно, проверять на прочность ту цепь, которой вы прикованы к тому, чему вас приучили? Речь только об этом. И это, извините, это вообще не вопрос китайского автопрома. Это вопрос гибкости вашего сознания. В то время, когда перед вами океан, вы предпочитаете плавать в аквариуме. Ну, образом мыслей своих. Ну, что ж делать? Продолжайте. Меня зовут Роман Щукин. Давай, ну не парьтесь уже, все, пятница, сегодня день должен быть легким. Держитесь там уже, давайте, и будьте здоровы.
Моторы.